Мы Господу благодарны за великую привилегию, то, что мы сегодня здесь можем быть собраны, чтобы можно было услышать Его драгоценное и святое Слово. Вы знаете, когда много возвещаешь Слово, тогда ведь голос немножко ухудшается, и также физическая сила. Но Божье Слово не возвращается пустым. Оно всегда исполняет то, для чего Бог его посылает. И я могу также сказать то, что вчерашний день мне был к благословению. И первый человек, который проговорил ко мне после собрания, это был брат священника на том месте. И он внезапно сказал: «Если оно так будет прочитано из Библии и изложено, тогда ведь даже половина священников не станут блаженными, не говоря уже о служителях. Когда подойдешь к этому делу до самого основания, и при этом перед собой имеешь всю вечность, тогда ведь можно очень горько плакать. Так плакать, как тогда Господь посмотрел на Иерусалим и горько плакал. И Он сказал: «Иерусалим, Иерусалим, как часто я хотел тебя собрать, но ты этого не захотел». Когда языческие религии идут своими собственными путями, тогда ведь это ж еще можно понять. Они ведь не распознали путь истины. Они ведь не распознали о том, что Бог нам по милости даровал. Тогда ведь это можно еще извинить. Но когда посреди христианства, а потом здесь, в Центральной Европе, в западной христианской стране, где столько много христианского, есть христианские партии, христианские объединения, христианские профсоюзы, христианское здесь и христианское там, а в конце, потом действительно ищешь Христа, тогда его не найдешь. Тогда ведь там только какая-то наружная форма каких-то преданий, которая осталась, и люди, обманутыми, переходят в вечность. При всем взгляде на толпы народов и осознавая то, что они идут по широкому пути в погибель, тогда ведь нас уже охватывает глубокая боль, так что это невозможно даже выразить в словах. И все равно же мы верим, то, что Бог будет иметь свой путь, и то, что Он последнее послание еще раз всем народам, языкам и нациям даст услышать. Я не хочу закончить мою жизнь без того, чтобы я это не увидел и не пережил. Я это еще раз говорю. Вы знаете то, что я был во многих странах, больше, чем в 100 странах. И потом, когда видишь, как языческие народы идут своими собственными путями, хорошо, это приносит боль. Но эту боль еще можно вынести. Но когда видишь здесь, что люди имеют Библию, и все равно же идут собственными путями и толкуют ее по-всякому, и потеряли почтение перед Словом Божьим, тогда ведь это ж действительно ужасное дело, которое приносит боль. А с другой стороны, мы должны пойти дальше и сказать, кто план Божий с человечеством не распознает, у того вообще даже нету никакой возможности, чтобы быть введенным в этот Божий план. Предпосылка для этого, чтобы быть введенным в план Божий, заключается в том, чтобы мы план Божий с человечеством могли понять. Так ли оно? Так оно и есть. И тогда мы уже находимся у ядра всего дела. Бог создал человека со свободной волей выбора. Но так как Он всезнающий, Он знал то, что человек со своей свободной волей выбора примет неправильное решение. И Господь сказал, «В тот день, когда вы вкусите от этого, то вы умрете смертью». И так оно пришло. Они приступили слово. Они отделились от Бога. И они перешли в область врага. И со времен Адама, ведь смерть господствовала над всеми, без исключения. И Павел пишет к Коринфянам, даже в то время, когда еще не было закона, и когда люди еще не согрешили, как Адам, то смерть все равно господствовала над всеми. И здесь сегодня мы подходим к прямому пункту. Почему искупление во Христе, нашем Господе, было так необходимо? И из-за чего Бог Сам должен был прийти в эту плоть, чтобы здесь можно было человечеству дать возможность, чтобы оно с Ним заново было соединено, чтобы человечество могло принять Его Божью жизнь, чтобы можно было преодолеть смерть, и чтобы можно было по милости человечеству даровать вечную жизнь. Давайте подумаем о Бытие 3 главе, когда Господь сказал, и именно к Адаму и к Еве Он сказал, то, что они сейчас должны выйти из рая, но потом Он произнес предупреждение через свои уста. Может быть, я прочитаю из Бытие 3 главы, с 22 стиха. «И сказал Бог Господь, теперь человек стал как один из нас, различающий добро и зло. И ныне не простер бы он только руки своей и не взял так жить от дерева жизни и не вкусил бы, и не стал бессмертным». Здесь что-то особенное. Может быть, такой пункт, о котором большинство из людей, может быть, еще не размышляли. Человек уже пал в грех через непослушание и приступил слово, и таким образом был предан на смерть и был отделен от Бога. Если бы человек оставался в этом состоянии без того, чтобы было совершено искупление, и вкушал бы от дерева жизни, тогда бы человек вечно жил бы в отделении от Бога. И такого не могло быть. Такого не должно было быть. Бог хотел иметь людей, которые не будут жить во грехе, отделены от Него, но которые с Ним примирены и будут вовеки вечные с Ним. Я прочитаю дальше. С 23-го. и изгнал, или же вытолкнул его Бог Господь из сада Эдемского, чтобы он возделывал землю, из которой он был взят. И когда он изгнал, или же вытолкнул человека, то поставил к востоку от сада Эдемского херувимов и пламенный, вращающийся меч, чтобы они охраняли доступ к дереву жизни. Мы себе сегодня полностью это так не можем представить и понять, что это значило для первых людей. Они имели общение с Господом Богом, которого они видели, которого они слышали, который в вечерней прохладе приходил в рай, в сад Эдемский, чтобы с ними иметь общение, необращенное общение, которое они имели с Господом Богом. Вдруг, внезапно, это грехопадение, это катастрофа, и то, что они были отделены от Бога, и как здесь написано, и изгнал, или же вытолкнул его Бог Господь из сада Эдемского. Не какими-нибудь вежливыми словами попросил их: «Пожалуйста, не будете ли вы такими любезными и не покинете здесь мое святилище?» Бог вытолкнул, изгнал первых людей. Бог был разочарован. Человек, который был создан по образу Его, чтобы иметь с Ним общение, он попал под влияние лукавого. Как Господь Бог чувствовал себя, мы себе даже это не можем представить. А мы, которые это пережили, то, что Дух Божий на нас сошел, и мы вдруг внезапно почувствовали, что это значит не находиться с Богом в взаимосвязи. Я не знаю, пережили ли мы все, мы, которые сегодня здесь находимся, это состояние в нашей душе, так что мы напрямую почувствовали наше покинутое состояние Богом в нашей душе, и так, что мы даже кричали: Боже мой, почему ты покинул меня?» Человек, который хочет быть помилован, который хочет получить прощение своей вины, который хочет быть примиренным с Богом, он должен сначала понять, что он отделен от Бога. Без надежды и без Бога находится в этом мире. И тогда что-то восстает во мне, когда я думаю о всех сановниках, которые посреди народа в своих мантиях производят, так сказать, свои христианские действия в людях от самого рождения, с тремя капельками воды на их лоб, вплоть до последнего помазания, чтобы все это дело было так смазано, а потом выясняется, что эти господа, которые были наделены семью таинствами, не стали блаженными, но очутились в чистилище. Тогда ведь что-то восстает во мне. Да почему же? Потому что человечество обманывают и вводят в заблуждение. И именно во имя христианства, и именно во имя Божье. И такое не может быть. У людей есть право, чтобы услышать истину. Истину о Боге, истину о самих себе, и также истину о обмане, истину о лжи. Вы, может быть, не все меня можете в этом понять, но в рассмотрении того, то, что вечность никогда не закончится, и когда человек без примирения с Богом переходит в вечность, тогда ведь он без Бога навсегда. Нету второй возможности. Если бы она была, тогда бы я сейчас забрал бы мои вещи и уехал домой. Но нету никакой второй возможности. Ведь человеку определено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9 глава, 28 стих. И поэтому это огромная ответственность человека, который пережил Бога, который пережил милость Божью, и то, что он ее другим хочет передать дальше, и хочет просто провозгласить, как тогда это сделал Павел. Приберитесь с Богом. И тоже эти два места Писания из послания к Римлянам 1 главы и 1 Коринфянам 1 глава. Слово о кресте является глупостью для тех, которые потеряны. Но для тех, которые спасены, это для них Божья сила. Почему же? Она действенна через силу. И брат Мюллер уже так это прекрасно сформулировал. Мы хотим Бога почитать через веру. Неверие удерживает нас от Бога, а вера, она нас приводит к Богу, связывает нас с Богом, дает нам доступ к Божьим вещам. Человек, который был сотворен по образу Божьему, он должен был вечно жить, без смерти, без болезни, без того, чтобы стареть и чахнуть. Но в расцвете нашей молодости мы должны были быть навсегда с Господом. И так произошло что-то ужасное в саду Эдемском. Человек пал, но Бог не сдавался. И я вам скажу так, как оно есть. Бог ведь так это имел в своем плане. И там может кто-то сказать, да, если им это так было предвидено, то кого же он хочет тогда еще приводить к ответственности? И если это так все находилось в его плане, то кого же он хочет еще тогда осуждать? Возлюбленные, это дело выглядит так. Бог хотел иметь таких людей, которые не только будут сотворены по образу Его, Он хотел иметь таких людей, которые выйдут из Его сущности. Такие люди, которые не только будут по наружности такими, какие мы здесь, но которые выйдут из Бога. И тогда мы видим новое начало, как новое творение в Иисусе Христе, нашем Господе. Он есть Сам Бог, открыт в человеческой плоти. Новое начало было сделано. Не какой-нибудь человек, которого сформировали руками и в которого вдохнули дыхание жизни, но человек, который зачат через Святого Духа, и из Духа могло ведь выйти только Духом зачатое, из Бога только мог выйти Бог. И таким образом Иисус Христос был Богом в человеческом образе, чтобы можно было здесь, на земле, в человеческом образе заплатить цену за грех. И чтобы можно было даровать вечную жизнь тем, которые поверят в Него. Мы прочитаем несколько мест из Библии, из Ветхого и из Нового Завета. Мы прочитаем из пророка Исаии, нам всем знакомое место из 53 главы. Исаия 53 глава, 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его болезнью, когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него. За муки души своей он увидит плод и насытится через познание его. Раб мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя. Господь взял на себя вину и наказание за грех. Наше наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились. Господь, который изрек проклятие над землей и сказал: «Тернии и волчицы принесет она тебе», и тот же самый Господь берет это проклятие на себя. И это ведь уже особенно было проявлено через терновый венец. Тернии и волчицы принесет тебе земля, от которой ты был взят. В Ветхом Завете произошло что-то как прообраз, когда Господь Бог хотел вывести из Египта народ израильский, то в каком кусте он явился Моисею? В кусте под названием «Летучая мышь»? Нет, в терновом кусте. В терновом кусте он явился Моисею как пожирающий огонь, чтобы уже можно было показать то, что он изменит все это дело. И так оно потом и произошло. Когда он потом в человеческом образе ходил по этой земле, то ведь ему одели на голову этот терновый венец, поносили его такими словами: «Ты ведь царь!» Ведь перед ним падали ниц и насмехались над ним, чтобы помимо этого тернового венца еще сделать все остальное невыносимым. Он, Господь, который изрек это проклятие, Он потом это проклятие полностью и совсем взял на Себя. Он, который сказал: «В тот день, когда ты вкусишь от этого дерева, то умрешь смертью». Он пришел, чтобы можно было умереть смертью, так как плата за грех — смерть. Но вечная жизнь, милостивый дар Божий, пришел через Иисуса Христа, нашего Господа. Он пришел, и Он взял смерть на Себя. Вы знаете, что несколько лет назад даже сам «Шустрый престол», «Шустрый» и «Святой» в немецком языке пишется одинаково, кроме одной буквы «Х» от переводчика. И вы знаете то, что я специально убрал эту букву «Х», так как есть только один, кто свят, и это есть Бог. Нету никакой святой Римской империи, германской нации. Нету вообще ничего святого. Только Бог один свят. И все те, которые освящаются через Его Слово, которое является истиной, и они тогда не мнимо святые, они тогда освящены через Духа и через Слово Божье. Но «Шустрый престол», он ведь тоже в свое время говорил то, что Христос не полностью умер. Ведь об этом доказывает Туринская плащаница. И вы знаете то, что в прошлом году, в конце года, это наверняка было в октябре или в ноябре, и там в газетах было написано то, что это была ложь и обман. И ведь эта плащаница не была со дня Иисуса, но из Средневековья. Но я хотел сказать только следующее. Он умер. Он должен был умереть, чтобы можно было забрать власть у смерти. Павел, он ведь сказал такими словами: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Смерть ведь имела жало и жалила каждого человека, и все умирали, вплоть до Еноха, который был седьмым после Адама, который был прообразом на последний отрезок времени общины, и он указывал на то, что люди при возвращении Иисуса Христа не увидят смерти. Бог его забрал. Все другие, они умерли. И в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе написано, «Он будет тебя кусать или же хватать в пяту, а ты расставишь ему голову». Сатана не имел никакого права в Иисусе Христе, нашем Господе. Но так как Он заместительно за нас здесь пострадал и полностью вошел в человеческую сущность, поэтому все так должно было произойти. По духу Он был бессмертным, а по плоти Он был смертным. Жало смерти проникло, вошло в Него, и Он умер, как умер бы человек. И в тот момент, когда Он умер, тогда Он уплатил за смерть раз и навсегда за всех тех, которые придут к вере через Него и проникнут в вечной жизни. И поэтому Иисус сказал в Иоанне, в 11 главе, при той истории с Лазарем, «Истинно, я говорю тебе, или жить вам, кто верит в Меня, тот будет жить, и если он даже умрет, так как он есть воскресение и жизнь». Жало смерти вошло в Него. И я так благодарен, то, что там написано, что Он будет тебя кусать в пяту, не в большой палец на ноге или куда-нибудь в локоть, но сразу в правильное место, здесь. А потом только нужно придавить ногой, чтобы можно было змею раздавить голову. Он будет кусать тебя в пяту, а ты раздавишь ему голову. И сатана думал, что если он сейчас укусит Господа в пяту, тогда он умрет, и тогда все будет в порядке, и тогда он будет управлять. Но так оно не было. Наш Господь умер. И Он спустился в ад, и там Он провозгласил победу с Голгофы. Он забрал власть у смерти, Он преодолел ад. Он забрал у сатаны ключи от ада и смерти. И на третий день воскрес из мертвых. И Он сказал, «Я живу, и вы будете жить. У Меня есть ключи смерти и ада». Петр, он имел ключи Царства Небесного, а Иисус ключи смерти и ада. Возлюбленные, это что-то очень-очень важное. Смерть нужно было преодолеть. И я еще раз возвращусь к этому, потому что я внутри просто побужден. Когда я просто думаю о всех этих набожных действиях, которые, в принципе, проводят мимо самого дела, и дьявол, так я об этом слышал, он уже загибается от смеха, потому что он одурачил весь мир. Истина должна быть поставлена еще раз на светильник. И нужно просто сказать то, что ни в каком религиозном действии не находится спасение. Спасение даровано человечеству только в Иисусе Христе нашем Господе. И тогда все церковные служители могут пойти домой, чтобы больше не одурачивать людей, если только они сами не придут к обращению. Как это было тогда с Савлом? Сегодня философствуют о Святом Писании, и снова дьявол смеется в кулачке. Благодарность Богу! То, что мы в смирении можем исповедовать о том, то, что мы нашли милость перед Ним, и это склоняет нас вплоть до праха. Мы нашли перед Богом милость, и мы распознали то, что это не какое-то религиозное действие, которое нас приводит к Богу или нас с Ним связывает. Мы ведь распознали то, что это было Божье действие во Христе на Голгофе. Бог был во Христе и примирил с Собою мир. Бог был действующим. Ведь не какой-нибудь поп в мантии. Бог является действующим в спасении, в душе и в искуплении. Бог действовал. Мы так благодарны за это. Он ведь мог бы в разочаровании поступить по-другому и сказал бы: «Если вы хотите идти своими собственными путями, то пожалуйста, а я для себя сотворю новый мир без всяких забот, которые я имею с вами». Господь Бог, то, что Он сотворил по образу Своему, это Он так сильно любил, так, что мы были драгоценны для Него. И тоже тогда, когда мы были отделены от Него, когда мы пошли в заблуждение и в потерянном состоянии. Бог нас сотворил для того, действительно, чтобы мы были с Ним. Он просто не мог все бросить и сказать: «Хорошо, вы сами все это натворили, и вы перешли в область сатаны и смерти, и ада. Теперь смотрите сами, как вы с этим справитесь». Так Бог не поступил. Знаете, что Он сделал? Он первых агнцев заколол, и Он первых людей одел в эти шкуры агнцев. Они сделали себе фартуки из фиговых листьев. Так у Бога не пойдет. Каждый может как-нибудь сам себя прикрыть, как это было с фиговыми листьями. Но так у Бога не пойдет. У Бога не идет дело о том, куда бы мы скрылись и чем бы мы прикрылись, но уже в саду Эдемском через это было показано то, что примирение произойдет только через кровь Агнца. И таким образом Авель принес Агнца на жертвенник. Он знал через откровение, что Бог требовал, так как ему это было показано. Каин, он принес плоды с поля и построил прекрасный жертвенник. Но Господь Бог не посмотрел на это. Там чего-то недоставало на этом жертвеннике, и именно жизни. Агнец, кровь. И здесь пункт. Жизнь тела находится в крови. Книга Левит, 17 глава, 10 стих и 11 стих. Поэтому должна была быть принесена кровь для умилостивления на жертвенник перед Богом. И когда этот великий день примирения Бога с человечеством должен был произойти на холме Голгофа, там ведь не мог выступить какой-нибудь первосвященник и изречь какую-нибудь набожную формулу. Там Бог должен был во Христе действовать. Там должна была быть пролита Божья святая кровь. И в этой святой Божьей крови была Божья святая жизнь, которая вышла, а потом, чтобы можно было возвратиться на искупленное кровью множество. И это есть Божья вечная жизнь. Не какая-нибудь церемония, но действие Божье здесь, на этой земле. здесь была пролита кровь, так как здесь произошло преступление. Здесь человечество перешло в область сатаны. И мы знаем в точности, как это по всей земле. Тьма покрывает землю и мрак народы. Только там, где исполняется, что написано в Иоанне 8 главе в 12 стихе, «Кто последует за мной, тот не будет во тьме, но тот будет иметь свет жизни». В Бытие в 1 главе проговорил Бог, «Во тьму да будет свет». И свет был. Когда наш Господь умер на Голгофе, то в той земле была тьма от 6 до 9 часа. И в этой тьме провозгласил, умирая, наш Господь, «Совершилось!» Явился свет. Свет нам взошел во тьме. Пророк Исаия пророчествовал, когда он отдаст свою жизнь в умилостивление, тогда он увидит семя и будет жить долго, и воля Господа Бога произойдет через него. Как раз-таки это и есть искупление для тебя и для меня. Так как Бог во Христе проявил свою волю здесь, на этой земле, так жить и сейчас должна произойти воля Божья через искупленных здесь, на этой земле. Так как Он был рожден от Духа после того, как слово обетования было дано, точно так жить и мы должны из Духа Божьего быть рождены. После того, как слово обетования найдет вход в наше сердце. И то же это меня иногда так ужасно озадачивает. То, что там этот сосуд, например, Марию, так почитают. И то, что того, которому принадлежит честь, то, что его вообще даже не видят. И когда я вижу всю эту картину, особенно эту книгу о Фатиме, и куда Папа Римский с удовольствием отправляется, чтобы так полностью можно было довериться Марии. У меня есть целая книга об этом, и там потом видишь Марию высоко в небесах, и Иисуса, ребеночка, в ее руках, и рядом стоит большой крест, и этот крест сделан как идол людьми, и там якобы должен быть Иисус. Это не мой Искупитель, и также не твой Искупитель. Он, конечно же, пришел, родился в этот мир как ребенок. Он стал человеком ради человеков и был завернут в пеленки и положен в ясли. И потом мы слышим о нем только тогда, когда ему было 12 лет, и он был в храме. И потом мы слышим о нем в Евангелии от Луки, когда ему было 30 лет, то он начал со своим служением. А потом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 главе, то, что книжники сказали, «Тебе ведь еще нету 50, а ты хочешь сказать, что ты видел Авраама?» А он сказал, «Прежде, чем был Авраам, я есть». И потом, когда он после своего воскресения произнес эти мощные слова, как победитель с Голгофы, как царь всех царей, как Господь всех господ, «Мне дана всякая власть в небесах и на земле». Это ведь не какие-то слова какого-нибудь ребенка в руках Марии. Это ведь не слова какого-нибудь распятого. Ведь распятый был снят с креста. Иосиф из Аримафеи просил о том, чтобы можно было взять труп с креста и чтобы можно было его положить в пещеру, в которую еще никого не ложили. И так оно произошло. Ведь нету никакого Иисуса на кресте, нету никакого Иисуса в гробнице, нету никакого Иисуса в яслях. Есть Иисус, который является Твоим и Моим Господом. Такой Иисус, Которому дана всякая власть в небесах и на земле. Я не знаю, могут ли все меня в этом понять, но все, что отдаляет нас от Господа, не приходит от Бога. Наш Господь говорит, «Только Я один есть Бог, и Моей славы Я никому другому не даю». Мы можем сэкономить всякое паломничество и использовать эти деньги для лучшего дела. И можем прийти к Иисусу. Только тогда мы получаем вечную жизнь. Он сказал буквально, «Кто приходит ко Мне, того Я не изгоню». И ведь написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, «Все, которые приняли Его, им Он дал власть быть детьми Божьими, которые поверили в Его имя». Кто является объектом твоей веры? Ведь не какая-нибудь идея, только Бог один может быть объектом нашей веры. И то, что Бог открылся во Христе, поэтому вера во Христа одновременно вера в Бога. Мы это поняли? Вера в Сына Божьего одновременно вера в Отца, так как Отец открылся в Сыне. Иисус Христос есть Иммануил, Бог с нами. Не какая-нибудь набожная формула. И я иногда тоже размышлял об этом, так как я сейчас пишу одну книгу, и я размышлял о том, кто бы что подумал, если бы апостол Петр или апостол Павел так бы с полным помазанием, одеты в мантию, изрекли бы некоторые формулы своими устами. Так не пойдет. И я убежден в том, то, что Бог будет заботиться о том, чтобы еще многие распознали истину. Бог своему посланию даст проникнуть в публику. И если через это будет приведен Вавилон к падению, тогда я буду рад. Но, по крайней мере, должно произойти столько много, чтобы двери тюрьм были открыты, и чтобы все те, которые Богом будут призваны или услышат Его призыв и будут верить, чтобы им был указан путь, чтобы они действительно могли сохранить ту уверенность, что они смогут достигнуть цели. И еще раз я хочу подчеркнуть, если речь идет о нашем искуплении, тогда ведь не идет речь о каком-нибудь набожном действии, какого-нибудь набожного человека. Там речь идет о Божьем действии в Иисусе Христе, нашем Господе. И так как человечество отвернулось от Него через непослушание и внутреннее противление, точно так же оно было к Нему снова приведено. И поэтому это мощное слово во 2 Коринфянам, 5 главе, в 19 стихе, «Бог был во Христе и примирил с Собою мир». Только там, где Бог человечеству действительно Себя открыл, только там мы можем Его найти. И это там, куда Он положил Свое имя и где Он Его открыл. И в послании ангела Гавриила было сказано, Ты назовешь его именем Иисус, и Он спасет свой народ от грехов. Имя Иисус ведь обозначает просто и ясно «Яхве Спаситель». Вообще-то, в правильном переводе его имя должно было быть «Яхшуа». Ну, как бы оно ни было. Я уже объяснял об этом. То, что в разных языках и странах имена изрекаются по-разному. Но мы знаем, кто Он такой. И в этом мы радуемся. И за это мы Бога благодарим. Он есть Иммануил, Бог с нами. Только тот, кто это в вере может принять, тот тогда не будет Бога искать по всему миру или в каком-нибудь месте паломничества. Я не знаю, как я к этому подхожу, но внутри я просто побужден. И я ведь тоже спросил, почему Мария где-нибудь не является там индусом или каким-нибудь людям, но всегда там, где ее уже давно почитали. Но будьте утешены. Она до сегодняшнего дня еще никому не являлась. Ни одному единственному. Ведь для этого не было никакого обетования в Библии. И до сих пор нету. И тоже об этом я размышлял. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 13 стихе написано, «Никто не восходил в небеса, как только один, который сошел с небес, и именно Сын Человеческий, который в небесах». А потом приходит Папа Римский Пий XII и говорит, «Мария полностью в теле и в душе взошла в небеса». Это прямое противоречие слову моего Господа. И я еще должен все это так оставить? Я об этом даже не думаю. Это будет опрокинуто через силу Слова Божьего. И людям еще будет показано то, что вся антихристовая система только украшена местами из Библии, чтобы можно было произвести самое ужасное и страшное обольщение на земле. У нас нету больше много времени. И поэтому мы должны говорить ясным текстом. Это просто должно так быть. Если бы я сегодня одел такие мягкие перчатки и гладил бы вам по спинке, и вы бы потом говорили, «О, это было так приятно!» Но я хочу, чтобы вы ушли отсюда и сказали, «Боже мой, это проникло в мою плоть и кости, это вошло в мое сердце, об этом я должен поразмыслить, я должен об этом прочитать». Если этого не будет достигнуто, тогда ведь проповедь не произвела своего действия, но проповедь произведет свое действие. По-другому не может быть. Час Божий пришел. Час истины пришел. И все, которые от истины, они будут слушать Его голос. Позвольте мне еще прочитать 2-3 места из Нового Завета. Из послания к римлянам. Римлянам. 3 глава. Римлянам 3 глава. С 22 стиха. И именно та праведность Божья, которая через веру в Иисуса Христа существует для всех и дается всем, которые верят. Ибо здесь нет никакого различия, потому что все согрешили и лишены славы, которую дает Бог. И здесь не нужно никакого объяснения. Мы ведь все рождены в грехе, были отделены от Бога и пришли в этот мир. И у нас у всех недостает той славы, которую дает Бог. Мы были рождены, да, в эту жизнь были рождены, и так точно, как мы были рождены, поэтому мы с самого первого дня направляемся к смерти. И чем старше мы становимся, тем больше мы чувствуем то, что смерть где-то нас ожидает. И нету ни одного человека, кто как-нибудь мог бы мимо этого проскользнуть и сказать: «Я еще не на очереди, у меня еще есть время». Молодой ли или пожилой, Святое Писание говорит, и так оно есть. Все согрешили. И поэтому смерть проникла ко всем, потому что они все согрешили. Это да и аминь. Итак, грешникам досталась милость. Осужденные получили оправдание на основании умилостивления, которое было принесено на кресте на Голгофе через кровь Агнца. И здесь говорится в 24 стихе: «Таким образом, они получают оправдание даром по милости Его, посредством искупления, которое находится во Христе Иисусе». Даром были оправданы. Не молиться 3 раза «Отче наш», 5 раз «На четках», 10 раз «Ава Мария» и не делать паломничество туда и сюда. Но здесь находится пункт веры — Голгофа, Иисус Христос распятый. Кто в вере взглянет на Иисуса на кресте, тот получит в тот же самый час спасение. И для этого вам не нужен ни я и никакой поп. Вам нужен только Иисус Христос. Он есть Спаситель. Только в Нем мы имеем прощение всех наших грехов и всей нашей вины. Представьте себе, люди готовы исполнить все возможное. И там тогда я еще думаю о уважаемом Мартине Лютере, который в свое время делал паломничество в собор Святого Петра, и потом, когда он скатывался потихоньку с лестниц, потому что он больше не мог, и он думал, что он там может встретиться с Богом и найти мир для своей души. И там он пережил то, что он себе не мог никогда представить. Самое великое разочарование в своей жизни. И потом он поднялся со своих поврежденных коленей, и он открыл послание к римлянам, 3 главу, а потом прочитал еще 4, покамись он не подошел к тому пункту, который я вам сейчас здесь хочу прочитать, из послания к римлянам, 4 главы, 7 стих. «Блажены те, кому прощены преступления закона и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». И ему стало понятно то, что праведный верою будет жить, но не через дела, которые он со своей стороны смог бы сделать. Если бы человек по собственным делам смог бы приблизиться к Богу, да, тогда бы богатые производили великие дела, а другие присоединились бы на их сторону, а большинство из людей ушли бы без ничего. Нет, Бог даровал величайший день примирения на Голгофе всему человечеству. И Он сейчас провозглашает: «Придите ко Мне все, вы, которые труждающие и обремененные, Я дам вам покой душам вашим». Он не сказал: «Идите каждое воскресенье в церковь, исповедуйтесь». О, ужас! Когда об этом читаешь, как еще Папа Римский издал эту догму непогрешимости и поставил свою ногу на спину кардинала и придавил его к земле, потому что он не был согласен с этой догмой непогрешимости. Кто читает церковную историю, тому станет плохо. А кто читает историю пап римских, тот тогда потеряет веру ко всему, если Бог не будет к нему милостив и не вырвет его из всего. Иначе он скажет: «Это все ложь! Оставьте меня в покое!» Но благодарность Господу, благодарность Богу. Сегодня ведь нога Папы Римского больше не практикуется. Но как долго это практиковалось, то, что ногу Папы Римского нужно было целовать? Сегодня достаточно, когда поцелуешь его кольцо. Только не я. На это вы можете положиться. Я должен возвещать Евангелие об Иисусе Христе, моем Господе и Искупителе, как Божье, как освобождающее Евангелие. Евангелие обозначает радостная весть. Порабощенные должны его услышать и должны быть вырваны из религиозного порабощения и должны прийти к полной вере в Иисуса Христа. И тогда вам кто-то скажет: вы же не можете просто так прийти к Иисусу. Вам нужна посредница, вам нужна заступница, и тогда она все это сделает. Ведь Святое Писание в этом пункте тоже очень ясно. Есть только один Бог и только один посредник между Богом и людьми. Ведь в Тимофее вы можете это прочитать. И именно человек Иисус Христос. Нету никакой посредницы, нету никакой царицы, нету никакой заступницы, но все то, чем является Христос, ведь это ж от Него все было взято, и все было загружено на блаженную Деву. И об этом мы еще должны молчать. Мы не можем молчать. Если мы будем молчать, мы, которые знаем, которым Бог открыл глаза, чтобы все можно было раскусить, если мы будем молчать, тогда камни будут кричать, должны будут кричать. И чтобы камни не начали кричать, тогда я сделаю начало. Я хочу крикнуть в народ: обратитесь к Богу, вы, концы земли, и придите к Нему, и найдите спасение и милость у Него. Конечно же, мне полностью ясно, то, что закон существует уже в Италии и скоро во всей Европе, то, что если кто-то скажет против Святого Престола, то тогда законом будет привлечен к ответственности, и мы читали об этом уже в газете, и это еще придет. Но тогда я попаду в тюрьму для того, чтобы многие, которые сидят в духовной тюрьме, могли выйти. Из-за этого можно пойти в тюрьму. Хотя я вам честно признаюсь, что туда я не хочу. Но если это нужно будет, тогда это нужно будет. И недавно я вытащил одного адвоката из тюрьмы. И я посетил там эту тюрьму, и мне просто стало плохо. И я вам скажу, туда я не хочу. Но если придется, тогда я там еще хочу петь, как пел Павел и Сила. Пели во славу Господа. То, что мы были удостоены, чтобы можно было драгоценное Евангелие Иисуса Христа нести. Не какие-нибудь предания, которые каким-то образом в течение 1600 лет были введены, но слово о кресте и о распятом. Я прочитаю с 25 стиха, а потом дальше. «Его Бог в крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы явить Ему свою праведность, потому что грехи, которые были совершены раньше, во времена долготерпения Божия, оставались до сих пор безнаказанными, ибо Он хотел явить праведность Свою в настоящее время, чтобы Он Сам мог стоять праведным и оправдывать каждого, имеющего веру в Иисуса». Я не прочитал новости из газеты Зальцбурга и также из газеты под названием «Мир Воскресения». Я прочитал из святых слов, из послания к римлянам 3 главы. И я думаю, то, что мы все должны это принять ко вниманию. Это должно проникнуть через наше сердце, и мы должны все это охватить. То, что Бог каждого оправдывает, кто имеет живую веру в Иисуса Христа. И тогда вы скажете: «Да». Если же это все дело выглядит так просто, то что человек, который так провинился перед Богом, и так он внезапно, простейшим образом, будет оправдан, без того, чтобы за это поплатиться, без того, чтобы за это пострадать, без всякого. Да, но я вас сейчас попрошу об извинении. Разве наш Господь не пострадал? Разве наше наказание не было возложено на Него? Разве Он не шел путем через Гефсиманию на Голгофу, и Он разве не говорил, «Если это возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо меня»? Разве Его пот не капал на землю, как кровь? Разве Он не боролся там, в Гефсимании? И то, что нам сейчас больше не надо идти этим путем боли и страданий, то ведь за это мы благодарны Ему, потому что Он шел этим терновым путем, и Его так поносили, то, что на Него нельзя было даже смотреть, и Он не был похож на детей человеческих. Это ж ведь не было все бесплатно, но для тебя и для меня — да. Но Он, наш Господь и Искупитель, ведь все взял это на Себя. Он ведь за тебя и за меня пострадал. Он ведь твои и мои грехи взял на Себя. И Он ведь полное наказание взял на Себя. И как пророк Исаия сказал, наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир. Итак, если мое наказание было возложено на Него, тогда ведь Он пострадал, тогда ведь Он понес, тогда ведь мне не надо больше страдать и больше не надо нести. Я ведь тогда буду оправдан через веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Он, который нам даровал победу по милости. И только тот, кто увидит так жертву на Голгофе, тот тогда поймет то, что мы только из-за того смогли выйти на свободу, потому что другой занял наше место. И то, что суд, который нас должен был коснуться, Он коснулся Его. Он умер, и Он провозгласил, «Боже мой, почему Ты меня оставил?» Мы были теми, которые были покинуты Богом. Он занял сейчас наше место. Грех всего мира был возложен на Агнца Божьего. И Бог ведь не может иметь никакого общения с грехом. Был такой момент, где Бог, как Дух, отступил, а Господь, как человек, в Своей человеческой плоти провозгласил ради всего человечества, Боже мой, почему Ты меня покинул? И в следующий момент вонзилось копье римского солдата в бок Господа, и кровь вытекала, и он провозгласил, совершилось. И Павел пишет, в прошедшем времени Бог был во Христе. И в один момент он был покинут Богом, а в следующий момент была связь с Богом, аллилуйя, хвала и честь да будет принесена Господу Богу. Это есть Евангелие. Грех был наказан. Покинутое состояние Богом и смерть — это были последствия. Но там также была открыта сама вечная жизнь, и проявилось прощение и умилостивление, и это смог сделать только Бог во Христе. Если же люди останутся потерянными, тогда ведь не из-за того, потому что не было никакого спасения, но потому что они по собственному образу хотели быть спасенными, и они стараются это сделать со всеми своими силами и со всем стремлением. Для них ведь простота Божья как раз-таки является слишком простой. Если бы все было бы так сложно, тогда некоторые бы приложили бы свои усилия, но так оно все для них слишком легко. И поэтому Павел пишет, тем, которые будут потеряны, для них слово о кресте является глупостью. Да, одни говорят, разве нужно было произвести такое искупление? Кто был советником Божьим? Кто мог ему сказать, «Ты это и то, и другое делаешь неправильно. Я сделаю тебе другое предложение». Разве мы, как люди, не должны склониться перед Богом? Разве мы не должны склониться перед Словом Божьим? и слушать Его в страхе с почтением, чтобы можно было Его принять и в Него верить. Ведь это ж произошло на кресте на Голгофе. Великий день примирения Бога с человечеством на этой земле. И об этом можно сказать всем, всем людям во всех религиях. Им не надо искать Бога в природе, и также не здесь и не там. Они должны искать Бога там, где Его можно найти, и именно в Иисусе Христе нашем Господе, который мог сказать, «Тот, кто видит Меня, тот видит Отца, Я и Отец одно». Кто видел Моисея, тот видел Моисея. Кто видел Илию, тот видел Илию. А кто видел Иоанна, тот видел Иоанна. Кто видел Иисуса, тот видел Слово, которое стало плотью. Он видел то, что Павел написал в 1 Тимофея, в 3 главе, в 16 стихе. Он выразил это так ясно. «Ибо велика тайна благочестия, Бог открылся во плоти». И там некоторые могут сказать, «Разве может Бог одновременно быть в небесах и на земле?» Абсолютно. Бог есть Дух. Бог был в небесах, Бог на земле, Бог здесь находится в Зальцбурге, Он находится в Нью-Йорке, Он находится в Китае, Он находится в небесах, Он на земле. Бог везде присутствующий. Давайте не будем над этим ломать голову. Давайте жить будем верить от сердца. То, что Его личное откровение, и ведь об этом идет речь, то, что Его личное откровение произошло здесь, чтобы можно было установить с человечеством личное родственное отношение в Иисусе Христе нашем Господе, в котором Он был и есть. И поэтому вера в Иисуса Христа, она необходима. И Павел проповедовал, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вера в Бога, она еще никого не сделала блаженным. Это, может быть, сейчас кого-то шокирует, драгоценные дамы и господа. Это, может быть, вас сейчас шокирует. И если я вам прочитаю из Иакова, то что дьявол может тоже очень хорошо верить. В это вы мне можете поверить. Дьявол, он верит так прекрасно и хорошо. И он еще некоторых одурачивает своей верой. Я вам прочитаю это из Слова Божьего и дам вам для этого место Писания, чтобы вы в точности знали, что это написано. Иаков, 2 глава, 18 стих. «Но если кто-то возразит, ты имеешь веру, а я имею дела, докажи мне веру свою, которая без дел, а я докажу тебе веру мою из дел моих. Ты веришь, что есть только один Бог, ты правильно делаешь». Но и дьяволы верят и трепещут при этом. Только чтобы верить, то, что Бог является Творцом, это ничего общего не имеет с искуплением, со спасением и с прощением. По отношению к творению, Бог является Творцом. А по отношению к искупленным, Он Искупитель. И в Иисусе Христе Он стал нашим Искупителем. И поэтому для нас, как искупленных, вера в Него, в Искупителя, спасительно необходима. Петр сказал в Деяниях апостолов, «Нету другого имени, которое было бы дано людям, в котором они смогли бы быть блаженными, как только одно имя – Иисус, так как в Нем Бог Себя открыл». Еще я прочитаю из Колоссянов, а потом я подойду к концу. Ведь есть столько много замечательных мест, которые можно было бы прочитать в такие дни, как в эти дни. Ведь речь идет о том, чтобы можно было осознать, какое имеет значение спасительно-историческое значение Страстной Пятницы, какое значение имеет Пасхальная Суббота вплоть до Пасхального Воскресения, какое спасительно-историческое значение имеет Голгофа, воскресение из мертвых. Ведь об этом идет речь. Мы ведь не празднуем Страстную Пятницу или Пасху. Мы должны это все сами пережить. мы должны быть распяты со Христом, с Ним должны быть погребены, и с Ним должны воскреснуть из мертвых к новой жизни. Это ведь должно быть Божьей пережитой реальностью. Иначе у нас будет только номинальное христианство, и на Рождество тогда украсим елочку, а потом придет Дед Мороз, а потом закончатся эти праздники, а потом на очереди будет пасхальный зайчик, а потом будет бык на Пятидесятницу и так далее. Вы ведь знаете о всех этих вещах, которые происходят по этой земле. Да, и что же тогда еще остается? Но где остается спасительный план и значение всех этих дней и то, что там произошло? Ведь это было скрыто от людей. Очень много пышности было принесено. И что же Бог говорит к этому? Они своими сердцами идут в заблуждение и не позволяют себя наказывать моим духом. В послании к Колоссянам в 1 главе, в 14 стихе написано об Иисусе Христе нашем Господе. В Нем мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение грехов. Да, мне этого достаточно. В Нем, нашем Искупителе, мы имеем искупление и прощение грехов. Мне больше не надо идти никакому человеку, и как я однажды сказал, если ты исповедуешься передо мной, тогда я исповедуюсь перед тобой. Большинство из людей сидят в будке и прислушиваются, а сами они никому не доверяются. И потом говорится здесь, дальше, в Колоссянах, в 1 главе, в 21 стихе. «И вас, однажды бывших отчужденными и имеющих враждебный ум в злых делах ваших, Он примирил теперь в Своем плотском теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». Разве это не славное послание? И самое прекрасное заключается в том, то, что оно правдиво. Так точно, как Иисус Христос умер на кресте на Голгофе, точно так же, точно я был искуплен, и тоже ты. Точно так же и наши грехи были прощены, и наша вина заглажена. Точно так же, уверенно, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Разве вам этого недостаточно? О, чтобы мы смогли это принять в вере, а потом, чтобы смогли от сердца за это благодарить Бога. Есть столько много еще мест, которые можно было бы прочитать. Примите ведь это просто так из руки Господа. Он должен был проложить путь к себе. Первые люди, они были изгнаны из рая. И там не просто говорится «изгнаны», но «выброшены», «вытолкнуты». Господу было больно то, что первые люди приступили Его Слово и перешли в область сатаны. Ведь это ж Его всего внутри разрывало. Ведь Бог чувствует еще больше, чем мы можем чувствовать. И Он был поставлен перед всем этим делом, и Он должен был одеть людей, и Он их вытолкнул, выгнал, так, чтобы они не простерли свои руки и не ели от дерева жизни, а потом еще в своем грехе остались бессмертными. Он хотел, намеревался людей изменить, не просто только, чтобы их сотворить, но чтобы можно было произвести зачатие через Духа по Слову Писания, как наш Господь сказал в Иоанне в 3 главе, «То, что рождено от плоти, это есть плоть, а то, что рождено от Духа, это есть Дух. Не удивляйтесь, что я вам сказал. Вы должны родиться заново, иначе вы не сможете Царство Божье увидеть». Это ведь слова нашего Господа. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье. И поэтому Бог нам простер руку примирения. Он забрал от нас проклятие, и Он открыл дверь в рай. Я прочитаю вам еще одно последнее место. Тогда то место, которое мы уже прочитали, оно должно было быть предпоследним. Я прочитаю вам сейчас из Евангелия от Луки, из 23 главы, чтобы вам просто можно было показать этот мост, который проложил Бог. Пожалуйста, имейте это перед глазами, то, что Адам и Ева были вытолкнуты из рая, и они были беглецами и должны были добывать свой хлеб в поте лица своего. И здесь написано, то, что когда разбойник призвал Господа, когда он умирал, и здесь написано в Луки в 23 главе, в 42 стихе, «Затем он продолжал, Иисус, вспомни обо мне, когда ты придешь в Царство Твое». Тогда Иисус сказал ему, «Истинно, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю». Аллилуйя! Хвала Богу, Господу! Жертва была принесена, кровь пролилась, дверь в рай, в вечную жизнь открылась через то, что произошло на Голгофе. Вначале был рай и первые люди, а теперь здесь приходит наш Господь, приносит умилостивление, да, примирение людям и говорит первому, который призвал его, когда он умирал, «Истинно, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю». Павел пишет потом Коринфянам, во 2 Коринфянам, в 11 главе, то, что он знает о таком человеке, который был восхищен до третьего неба в рай и слышал неизреченные слова, возлюбленные. Все это реальность. Бог и дьявол, жизнь и смерть, свет и тьма, время и вечность. Это все реальность. И никто не может обойти эти реальности. И тоже это реальность. Ведь есть два пути. Как сказал наш Господь в Нагорной проповеди, в Матфея в 7 главе, «Широк путь и широка дорога, и она ведет к погибели, а узок путь и тесна дорога, которая ведет к жизни, и очень мало людей, которые идут по ней». А потом Господь говорит, «Отцу было благоугодно, чтобы дать малому стаду царство, ведь всегда были отдельные, единичные люди, которых Господь вызывал. Не целый город, не вся страна, только отдельные». Из городов, из стран, из семей. Они вызываются. А потом, чтобы они могли служить Господу и следовать за Господом. Сегодня на этом месте должно произойти, чтобы мы перед лицом Божьим смогли понять то, что есть только один путь, только одна истина, только одна жизнь. И то, что Иисус Христос, наш Господь, Сам о себе сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И таким образом мы уже дважды процитировали, «Бог был во Христе и примирил с Собою мир». Приди ко Христу, и ты тогда Бога в Нем встретишь. И ты тогда провозгласишь, как провозгласил однажды Фома, «Мой Господь и мой Бог». Не какой-нибудь ребеночек в руках Марии, не какой-нибудь сформированный руками человеческими Христос из золота и серебра, дерева, или меди. И я уже вчера сказал, когда я последний раз посещал Манилу, то там был один огромный отель, и там возле него была вывеска или указатель, и было написано «часовня». И я подумал, хорошо, ты туда заглянешь. И там на английском было написано «chapel». И я зашел туда, и там был образ Христа из бронзы. И на это действительно было так жалко смотреть. Уже только один взгляд на это. И несмотря уже на то, что это идол, когда люди перед ним падают ниц, но все это дело было просто неудачно сделано. И я повернулся, и я просто покачал головой и сказал, «Мой Господь, Ты распятый. Что жить? Люди сделали из себя. Вместо того, чтобы люди были им спасены и были им сформированы, они идут без спасения и формируют его своими руками. Не мы формируем его, он формирует нас. О, чтобы мой голос мог прозвучать до концов земли, чтобы люди смогли это услышать. Возвратитесь к Богу. Только у Него есть спасение. Все эти образы — это преступление первой заповеди. Ты не должен не делать никакого образа и ничего подобного, что в небесах и от того, что на земле. Не поклоняйся им и не почитай их. И я вообще хотел бы знать, кто написал катехизис. Там они спереди написали, «Я есть Господь твой Бог, ты не должен иметь кроме меня других богов». И потом они ставят точку. Но все то целое, что к этому принадлежит, это они исключают. И они производят идолопоклонство. И поэтому они не приходят к вере в живого Бога, который открыл себя в Иисусе Христе. Час пришел, чтобы можно было народом этой земли Святое Евангелие об Иисусе Христе, нашем Господе, принести. Небеса и земля пройдут, говорит наш Господь. Но мои слова, они никогда не пройдут. И Петр пишет, это есть Слово Господа, которое мы вам возвещали. Мы не проповедовали самих себя или другого человека. Мы проповедовали Иисуса Христа, распятого, воскресшего. Он нас возлюбил, Он взял наше наказание на Себя. Разве мы не хотим Его за это любить и не хотим сказать, «Верный Господь, что же Ты нашел во мне? То, что Ты возлюбил меня». И Святое Писание говорит, «Бог нас возлюбил уже тогда, когда мы были грешниками, когда мы были отдалены от Него. Бог знал то, что мы сами не сможем себе помочь». То, что мы были преданы всем этим вещам, которые находятся в мире, мы нуждались в спасении. Мы нуждались в помощи от Бога. И она нам, по милости, досталась. Сегодня, когда вы слышите голос Его, не ожесточайте ваших сердец, особенно те, которые в первый раз слышали такое возвещение. Я вообще-то вежливый человек. Я действительно нигде никого не обижаю. И это мне тоже очень хорошо нравится. Но когда речь идет о возвещении Евангелия, тогда ведь нельзя просто закрывать глаза и делать так, как будто ничего не идет криво. Тогда ведь нужно те вещи, которые неправильные, их нужно схватить. И если нужно, пригвоздить к позорному столбу. И этим я не хотел причинить никому боли и кого-то обидеть. Но одно я хочу подчеркнуть, чтобы вы об этом поразмыслили и подумали, если вы действительно хотите быть блаженными, тогда вы должны приступить на тот путь, который ведет к спасению. Вы не можете идти теми путями, которые ведут вас в обход и ведут вас в заблуждение, а потом вы еще надеетесь, что вас потом последний раз помажут елеем, так что вы смазанными сойдете вниз. Такое не должно быть. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Сегодня вам было возвещено то, что Бог был во Христе, и то, что Он примирил с собой человечество. В вере вы можете это примирение принять как подарок Божий. И можете сказать, Верно, Господь. Вложи свое слово, как Божье семя, в мое сердце. И сойди ты своим духом на твое слово и произведи во мне что-то новое. Дай мне родиться заново к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Ведь этим было так показано в смерти и воскресении. Смерть закончила старую жизнь, а в воскресении из мертвых началась новая жизнь. Аллилуйя! Хвала Богу! Если мы умерли со Христом, тогда мы с Ним будем жить, пока мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Давайте жить станем и помолимся. Давайте наклоним все наши головы, закроем наши глаза, откроем наши сердца. Возлюбленные, наш Искупитель, Он не только говорил словами, Он совершил в деле, Он даровал искупление, Он произвел прощение и примирение с Богом в Своем теле через умилостивление, через Свою святую кровь, по милости. Бог ведь не является Богом только слов, но Он есть Бог дела. Совершилось. Произошло. Бог сделал новое начало. Он открыл дверь в рай, чтобы нам дать участие в самом себе и так жить вечной жизни по милости. И поэтому это возвещение. Истинно, я говорю тебе, сегодня еще ты будешь со мной в раю. Кто призовет имя Господа, тот будет спасен в тот же самый час. Сегодня, в этом собрании, каждый может найти мир с Богом, прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Все это он может получить, может быть оправданным через пролитую кровь Агнца. Все то, что Бог смог сделать, Он это сделал. Он предлагает нам это как милостивый подарок. Теперь это зависит от каждого. Примем ли мы это или отвергнем? Примите это сегодня. Возьмите это сегодня по слову Писания. Все те, которые приняли Его, им Он дал власть, чтобы они были детьми Божьими, которые поверят в Его имя. Верьте сегодня в Господа Иисуса Христа, как в вашего личного Искупителя. И скажите в ваших сердцах: «Боже мой, теперь я все это вижу. Весь спасительный план Божий я теперь распознаю. Теперь я вижу спасительную историю Божию с человечеством в Иисусе Христе, нашем Господе». Сегодня все должны увидеть значение Страстной Пятницы и также Пасхальное Воскресение, смерть, погребение и воскресение. Все это произошло не для нашего наглядного урока, но так, чтобы мы все это пережили, чтобы мы с Ним были распяты, с Ним погребены через крещение, как написано в послании к Римлянам в 6 главе, то, что мы со Христом погружаемся в воду, в Его смерть, а потом, чтобы с Ним можно было ходить в новой жизни. Все, которые хотят креститься во имя Иисуса Христа, они сначала должны сделать с Ним это переживание. Они должны с Ним сначала умереть, а потом, чтобы с Ним быть погребенным, и чтобы больше не жить для самих себя, но для того, который умер за них. По слову Писания: «Итак, больше не живу я, но Христос живет во мне. И то, что я сейчас живу, это я живу в вере в Сына Божьего». Это серьезные моменты, в которых мы сейчас как раз-таки находимся. И никто нейтральным не сможет выйти из этого зала. Никто не сможет быть равнодушным до конца своей жизни. Сегодняшнее богослужение и сегодня услышанное слово, оно будет вас преследовать, оно будет вас сопровождать, и вы будете всегда помнить о нем, пока вы не найдете покой в Боге через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Так как Его Слово не возвращается пустым, оно исполняет то, для чего Он его послал. Аминь.